эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Абхазии появилась новая политическая партия «Айнар». В России арестован бывший исполняющий обязанности министра экономического развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Батрац Парастаев. Инфляция в Грузии в августе превысила 5% в годовом исчислении. В рубрике «Гость недели» председатель общественной организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях ООН призывает ЕС принять 200 тысяч мигрантов. Исламские экстремисты взорвали 3 древние гробницы в Пальмире. США против участия России в боевых действиях на стороне Асада. ООН призывает Европу мобилизовать все силы для разрешения миграционного кризиса. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш заявил, что ЕС переживает решающий момент, и раскол организации играет на руку незаконным перевозчикам мигрантов. По его словам, Евросоюз должен принять около 200 тысяч мигрантов. Этот призыв прозвучал после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцы рискуют стать меньшинством на своем континенте, поскольку скоро в Европу хлынут десятки миллионов мигрантов. В четверг Орбан заявил, что его правительство не согласно пускать в страну беженцев-мусульман.
Мы считаем, что все страны имеют право решать, хотят ли они жить вместе с многолюдным мусульманским сообществом. Если они хотят, они могут пойти на это, а мы не хотим и, на мой взгляд, имеем на это право. Такова наша политика.
В то же время бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюречен принимает мигрантов у себя дома. Там они ночуют, он их кормит, при необходимости водит к врачам. В Венгрии около 300 мигрантов вырвались из миграционного лагеря в городе Роске около границы Сербии и скрылись, разделившись на небольшие группы. Их преследует полиция. Оставшиеся в лагере 2300 человек подняли мятеж, угрожая побегом. Их требования пока неизвестны. К западу от Будапешта в городке Бичке сотни беженцев, в основном из Сирии, провели ночь в переполненных вагонах поезда, направлявшегося в Австрию и остановленного в четверг полицией. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на будущей неделе предложит новые увеличенные квоты для беженцев в странах ЕС. Хранители древности в Сирии сообщают, что боевики экстремистской группировки «Исламское государство» взорвали 3 древние гробницы – башни в центральной части города Пальмира. Мамун Абдулькарим заявил 4 сентября, что источники в Пальмире подтвердили уничтожение могил, построенных в период с 44 по 103 годы нашей эры. Абдулькарим сказал, что это были лучшие из сохранившихся и самые красивые башни-могильники в Пальмире. Боевики, которые захватили Пальмиру в мае, также разрушили за последние несколько недель 2 древних храма, внесенных в списки всемирного наследия ЮНЕСКО – Баал-Шамин и храм Бела. Группировка и ранее уничтожала древние памятники, а также христианские и мусульманские святыни в районах, находящихся под ее контролем.
Эхо Кавказа. Новости.
Белый дом внимательно следит за сообщениями о том, что Россия проводит военные операции в Сирии, и предупредил, такие операции могут быть дестабилизирующими и контрпродуктивными. Мы в курсе сообщений, что Россия, возможно, развернула военнослужащих и самолеты в Сирии, и внимательно следим за этими докладами, сказал представитель Джош Эрнест.
Любая военная поддержка режима президента Сирии Башара Асада, будь то в виде военнослужащих, поставок самолетов, оружия или финансирования, является одновременно дестабилизирующей и контрпродуктивной.
Эти слова прозвучали после того, как в социальных сетях появились сообщения участников боевых действий в Сирии, где якобы был показан российский самолет и беспилотные летательные аппараты в районе провинции Идлиб. По неподтвержденным данным, этим самолетом мог быть российский современный штурмовик Су-34, которым Сирия не обладает. Американский чиновник подтвердил, что Россия запрашивала разрешение на пролет военной авиации в Сирию, но добавил, что мы не знаем, каковы были их цели. Согласно другим сообщениям, Россия наносила удары по боевикам экстремистской группировки «Исламское государство», которые напали на силы, лояльные сирийскому лидеру Башару аль-Асаду. Белый дом и Пентагон отказались подтвердить точность этих сообщений. Белый дом заявил, однако, что приветствует возможное участие России в международной коалиции, которая ведет борьбу против «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут обернуться для России новыми санкциями. Об этом пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в западных дипломатических кругах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Сухуми в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» прошел учредительный съезд политической партии «Айнар». В мероприятии приняли участие около 150 человек. Основной целью в программе партии прописано создание, цитирую, «социально ориентированного экологичного государства, функционирующего в полном соответствии с принципами устойчивого развития на базе исконно абхазских ценностей и традиций». Конец цитаты. На съезде «Айнара» побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В повестке дня съезда было учредить политическую партию «Айнар», избрать председателя и политсовет партии. С основным программным докладом выступил член «Айнара» Баталкация. Он назвал формат мероприятия семейным и рассказал о структуре партии.
Структура нашей партии, она будет состоять следующим образом. Это будет председатель, затем будет избран политсовет, куда будут входить, по нашему мнению, 5 человек. Возраст этих людей, как вы сами можете, до 40 лет. Но это не значит, что все решения будут приниматься только этими людьми. По нашей задумке нужен будет актив, или как мы называем, совет партии, который будет более широким и будет включать в себя обязательно представителей старшего поколения. Те люди, которые всегда смогут нам помочь советом, стать рядом, к кому мы можем обратиться за какой-либо помощью.
Нашему политическому истеблишменту, по мнению Баталокация, не хватает связующего звена, которым и может стать политическая партия «Айнар», а ее члены хотят внести свой вклад в обсуждение судьбоносных и актуальных тем. О том, что его волнует больше всего, он сказал так.
К сожалению, система, в том числе административное управление и политическое устройство, она устроена следующим образом. То есть она не позволяет быстро и эффективно принимать решения. Здесь не виноват один чиновник или один человек. Здесь виновата система. Для многих это что-то далекое, да, ну, непонятно, что это такое система, как она работает, как она изнутри, или как нужно ее менять. Элементарный пример, то есть если вы возьмете, например, сейчас, вот любую отрасль возьмите, да, для того, чтобы быстро, эффективно помочь человеку, при этом не нарушить какой-то закон, сделать невозможно, понимаете? То есть старая система, которая даже функционирует уже не так, как при Советском Союзе, которым мы, да, во многом иногда оглядываемся и приводим примеры, она уже даже функционирует не так, как тогда. То есть ее обрывки функционируют, но, к сожалению, они нуждаются в модернизации.
Видимо, и сам Баталкация не понимает, что такое система и как ее нужно менять, потому что он в своем выступлении не сказал об этом ни слова. Он только констатировал факт, что ни у одной политической силы в Абхазии сегодня нет такого ресурса, чтобы прийти во власть, всех устроить и чтобы машина заработала. Поэтому они вынуждены будут сесть вместе со всеми и принять одно неоспоримое решение. Он коснулся и имиджа «Айнара», который сложился в обществе.
Очень часто нас почему-то, иногда даже, да, смешно это вспоминать, не то чтобы обзывали, но клеили ярлыки. Националисты, радикалы, русофобы, что только нам про нас не говорили. Почему, когда мы вслух озвучиваем какие-то риски, то для кого-то это становится поводом для того, чтобы нас обозвать, почему каждая политическая площадка считает своей обязанностью заявить о том, что мы чуть не настроены против Российской Федерации или что-то еще. Мы глубоко убеждены, что никаких русофобских настроений или отрицательную сторону Российской Федерации здесь априори существовать не может вообще в нашей стране. Потому что все люди, ее населяющие, понимают свою общность с этой цивилизацией, они понимают общность с историей, понимают общность нашего единого будущего.
На съезде выступили также экономист Эсма Барциц и Тенгиз Джопуа. Они рассказали о программе партии, которая состоит в основном из деклараций и пожеланий совершить абхазское чудо. К сожалению, никакой конкретики и никаких способов совершить это чудо партийцы не предложили. Председателем партии был избран Тенгиз Джопуа. Политсовет партии Айнар вошли Батал Каце, Тенгиз Джопуа, Адгурла Гвилава, Дмитрий Габилия и Беслан Барциц. В ближайшее время эта шестерка изберет высший совет партии, в который войдут 30 или 40 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
По неофициальной информации из Цхинвали, в России задержан бывший исполняющий обязанности министра экономического развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Батрац Парастаев. По сведениям родственников, его ждет экстрадиция в Южную Осетию по запросу республиканской генпрокуратуры, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Официальных сообщений об аресте бывшего исполняющего обязанности министра экономического развития Южной Осетии Батраза Парастаева пока не поступало. Тем не менее, мои источники рассказывают. Вчера вечером к нему в дом пришли сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края. Они арестовали Парастаева, сославшись на запрос Генеральной прокуратуры республики. Сегодня знакомые бывшего министра со ссылкой на его родственников сообщили мне, что Парастаева собираются экстрадировать в Южную Осетию. Батраз Парастаев приехал в Цхинвал из Краснодарского края, где он занимался сельскохозяйственным бизнесом в 2010 году. Поначалу опытный предприниматель действительно с энтузиазмом взялся за дело. Он заложил яблоневый сад возле села Хитогурова, рассказывал журналистам о передовых технологиях в области сельского хозяйства, давал интервью о больших возможностях экономики Южной Осетии. А потом в один прекрасный день того же года он дал согласие занять должность заместителя министра экономического развития. Как говорят знавшие его предприниматели, фактически Парастаев согласился на участие в запутанных финансовых схемах по распределению денег инвестиционной программы, которую курировал тогдашний премьер-министр Вадим Бровцев. Однако работа не заладилась. Возникли вопросы по делу о закупке саженцев, крупного и мелкого рогатого скота, ну и так далее. В мгновение ока Парастаев стал одним из подозреваемых по десятку уголовных дел, возбужденных Генеральной прокуратурой. Он долгое время был под подпиской о невыезде и только в 2014 году смог покинуть Южную Осетию по срочному делу из-за болезни матери. В последнее время Парастаев работал коммерческим директором на сокоперерабатывающем предприятии. История чиновника Парастаева ничем не отличается от истории тех, кто приехал в Южную Осетию поработать в период освоения потока денежных траншей из России. Делится со мной на условиях анонимности первый собеседник. Парастаев оказался одним из винтиков в сложной машине финансовых схем. По словам источника, в этой ситуации куда умнее поступил министр экономразвития Константин Колев, который отгородил себя от будущих проблем. Он дал право подписи под документами своим заместителям, сам же не подписал ни одной из серьезных финансовых бумаг, не считая платежных ведомостей по зарплатам сотрудникам министерства. Почувствовав на себе давление от одного из высокопоставленных югостинских чиновников, который потребовал от него участия в серьезном инвестпроекте, Колев добровольно ушел с занимаемой должности, уступив ее исполняющему обязанности Батразу Парастаеву. Вскоре начались проблемы и у самого Парастаева, который отказался подписывать акт приема работ по разводящим сетям на улицах Цхинвала. Якобы Вадим Бровцев уже тогда пригрозил ему увольнением. Мой второй собеседник тоже местный предприниматель. Он утверждает, что практически все уголовные дела, переданные Югостинской прокуратурой в Северной Осетии, уже закрыты. Причина в отсутствии серьезной доказательной базы. Поэтому он весьма удивился задержанию Парастаева, с которым был хорошо знаком. Конечно, говорит он, в период освоения денег из России святых не было, но пока никто не отменял презумпцию презумпцию невиновности. Мне самому интересно, чем закончится история с бывшим министром. Источник не оправдывает Парастаева. Раз есть запрос Генпрокуратуры, значит, к человеку есть вопросы. Однако действия местной прокуратуры он назвал похожими на сотрясение воздуха. Нужно уметь доказывать вину бывших чиновников, иначе это обернется против нынешней власти, которая изначально объявила борьбу с хищениями, добавил он. Справедливости ради стоит отметить, что Генеральная прокуратура Южной Осетии неоднократно рассказывала о трудностях, с которыми она сталкивается в расследовании дел экс-чиновников, участвовавших в освоении российских денег. В таком случае Батрац Парастаев, переданный им коллегами из России на блюдце с голубой каемкой, и его показания помогли бы им распутать хоть один из клубков уголовных дел. Интересная деталь. Судя по информации, которую располагают знакомые Парастаева, российские правоохранители якобы не обнаружили у него российского гражданства, в связи с чем и угрожают ему экстрадиции. Эта неожиданность, учитывая, что он постоянно проживал в России, имел там бизнес, позволяет предположить, что бывший югостинский чиновник просто успел перейти дорогу кому-то в России. А темное пятно в биографии, подтверждаемое запросом из Генпрокуратуры Южной Осетии, дало реальный рычаг для воздействия на Парастаева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Согласно данным Грустата, инфляция в августе составила 5,4% по сравнению с августом прошлого года. Это выше, чем целевой показатель в 5%, заложенный в бюджете страны. Ссылаясь на повышение тарифов на электроэнергию, предприниматели говорят о неизбежном продолжении роста цен на большинство товаров и услуг. Эксперты тоже считают, что инфляция еще не достигла предельных значений. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В августе нынешнего года индекс потребительских цен составил 5,4% по сравнению с прошлым августом. Это самый высокий показатель инфляции с 2011 года. За отчетный период больше всего подорожали алкоголь и табачная продукция на 13%, медицина на 9%, сфера услуг на 8%, продовольствие и безалкогольные напитки на 6,3%, коммунальные услуги подорожали на 5%. За этот период подешевел транспорт 1,6%, одежда и обувь на 0,9%. Специалисты считают, что рост цен еще не достиг пика. На фоне удорожания электроэнергии в среднем на 30%, специалисты прогнозируют дальнейший разгон инфляции. Малый бизнес подтверждает опасения экспертов. Лариса владеет пекарней. В разговоре с «Эхо Кавказа» она говорит, что у нее не остается иного выбора, как поднять цены на продукцию.
Электроэнергия, сколько вы говорите? Мацюреби электроэнергия, миксереби электроэнергия.
У нас все на электроэнергии. Холодильники, тестомешалки, миксеры, печи для выпечки. Палка всегда ломается о простых людей. Но у нас нет выбора. Если мы не повысим цену на продукцию, сами останемся без выручки. Попытаемся работать в новых условиях.
Говорит она. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе считает недостаточными усилия властей по предотвращению роста цен. Прежде всего, эксперт обращает внимание на промахи в энергетической политике.
Теперь на повестке дня стоит вопрос, достигнет ли инфляция двузначного показателя. Подорожание электроэнергии приведет не только к прямым издержкам для населения, но и вызовет повсеместный рост цен на товары и услуги. В этих условиях у правительства был ресурс, чтобы смягчить рост тарифов. Во-первых, электроэнергия, которая направляется на экспорт, не облагается налогом, в то время как внутри страны она облагается 18% НДС. То есть получается, что государство стимулирует экспорт электроэнергии, а не производство. Нелогичнее ли было бы развернуть эту схему на 180 градусов, поощряя внутреннее производство и освободить население от уплаты НДС? Во-вторых, по традиционной схеме, принятой еще в 90-х, электроэнергия обходится производством намного дороже, чем физическим лицам. Почему бы властям не перенять опыт США, где тариф на электроэнергию для производств ниже на 40%? В-третьих, есть опыт соседних стран, например, в Армении существует ночной и дневной тариф на электроэнергию.
порядке сам хоть
сгамусили. Заявил Йосиф Арчвадзе. В свою очередь, экономический эксперт Звиат Хоргуашвили полагает, что власти безнадежно упустили время, отложив долгий ящик строительства объектов энергетики.
Девальвация лари привела к обнищанию населения. В этих условиях правительство продолжает дефицитное расходование бюджета, стимулируя дальнейший рост инфляции. Подорожание электроэнергии лишь подхлестнет инфляцию, которая к концу года приблизится к двузначному показателю. Власти могли снизить зависимость от импорта электроэнергии, однако за 3 года не было построено ни одна ГЭС, несмотря на наличие ряда перспективных проектов.
Власти об инфляции стараются не говорить. Анонсируя рост тарифов на электроэнергию, представители правительства подчеркивали, что будут осуществлять субсидирование издержек для малообеспеченных слоев населения. Йосиф Арчвадзе считает, что эта мера сродни экстренному тушению пожара. К тому же в будущем она приведет к еще большему росту цен. В долгосрочной перспективе субсидирование бумерангом ударит по экономике, убежден эксперт. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Корреспондент радио «Эхо Кавказа» Елена Заводская несколько недель назад подала иск в Сухумский городской суд о защите чести и достоинства. Но рассмотрение дела в суде никак не начнется. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я вот уже в третий раз приходил на судебный процесс в Сухумском городском суде по делу о иске о защите чести и достоинства моей коллеги Елены Заводской против Марины Гумба. И вновь, как это было уже 24 и 31 августа, процесс не мог начаться из-за неявки ответчика. Снова прождав более получаса, пришедшие на него разошлись. Среди тех, кто ходит на это дело уже как на работу, но совершенно попусту, около десятка человек. Свидетели – предприниматель Руслан Джопова и юрист Инга Габилая, журналисты Надежда Венедиктова, Изида Чания, Лилия Бадамшина. Однако на сей раз возникла мысль, сколько можно, надо уже заявить о ситуации. Как и в прошлый раз, 12:30 судья Валерий Зонтария вошел в зал заседаний, где томились пришедшие на процесс, и коротко проинформировал их о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы суд таки состоялся.
Ситуация такая, что второе письмо, направленное по исполнению принудпривода, не исполнено. Из телефонного разговора усматривается, что с ней якобы говорили сотрудники милиции, и якобы она собирается на следующей неделе прийти, но такое отношение меня, естественно, и вас не устраивает. Сегодня будет третье письмо, направлено на имя начальника управления уголовного розыска о принудительном приводе в третий раз с новой датой привода, то есть на четверг. Это 10 в 11, на 12 часов. И действие судьи следующее. Если третье письмо не будет исполнено, будет написано письмо на имя министра с представлением в отношении сотрудников, не исполнивших.
Журналисты, в свою очередь, решили в случае неявки ответчика на процесс в четвертый раз выступить с соответствующим коллективным обращением к общественности. Ситуация впрямь сложилась тупиковая. Закон не предусматривает возможности рассмотрения дела по этой статье в отсутствии ответчика, а если ответчик и далее, пользуясь бессилием правоохранителей, будет игнорировать вызовы в суд, то выходит, подобные письма суда можно направлять на потеху публики до бесконечности. Дело тут даже не столько в данном конкретном судебном иске, сколько в том, что создается опасный прецедент. Это сигнал всем, кто не хочет в Абхазии подчиняться судебной системе. Достаточно просто проявить силу воли. Коротко о сути иска. Собственно, сама Елена Заводская рассказывала на «Эхо Кавказа» 2 месяца назад, 3 июля, о произошедшем репортаже рассмотрения судебного дела обернулось угрозами журналисту. Позднее она так изложила свои претензии к ответчику в заявлении в суд в порядке частного обвинения. во время перерыва в судебном заседании по гражданскому делу об определении места жительства малолетнего ребенка Джамба Баграта Викторовича, Марина Гумба, которая является родной тетей отца ребенка Виктора Джамба, оскорбляла меня, пыталась воспрепятствовать моей работе и выдворить меня из зала суда. Конец цитаты. Я отнюдь не собираюсь предвосхищать решение суда. Вполне можно допустить, что ответчик представит в ходе судебного следствия свои более весомые аргументы, своих свидетелей, которые совершенно иначе изложат суду описанное в заявлении истца. На то и существует во всем мире многие сотни лет так называемая третья власть, судебная, но для выяснения истины нужно как минимум явиться в суд и доказывать в нем свою правоту. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мэрия Тбилиси приступает к строительству нового зоопарка. Известно, что он будет расположен на территории, прилегающей к Тбилисскому морю. Разговоры о строительстве нового дома для животных ведутся давно, однако только сегодня столичные власти получили от правительства страны одобрение на начало работ. Об этом заявил мэр Тбилиси Давид Нормания. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Идея строительства зоопарка у Тбилисского моря, которая принадлежит бывшему руководству страны и уже несколько лет витает в воздухе, наконец начала воплощаться в жизнь. Сегодня мэр Тбилиси Давид Нормания после заседания Кабинета министров заявил журналистам, что правительство приняло очень важное решение и одобрило начало строительства нового зоопарка. Не исключено, что это решение было принято под напором обстоятельств. В июне этого года разрушительное наводнение в Тбилиси значительно повредило зоопарк, уже много лет существующий в центре города. Бешеные потоки воды унесли жизни около половины питомцев. А всего лишь год назад Давид Нормания заявлял, что идея переноса зоопарка на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, носит всего лишь концептуальный характер. Некоторые представители правящей силы и вовсе высмеивали идею своих предшественников. Однако сегодня Нормания заявил о готовности безотлагательно приступить к началу работ и даже рассказал о первоочередных задачах.
Первый этап включает в себя работы по ограждению территории будущего зоопарка. Для этого будет объявлен 5-дневный упрощенный электронный тендер, в котором смогут принять участие все желающие компании. Речь идет об ограждении территории в 47 гектаров.
Сказал Нормания. По его словам, тендер будет объявлен в течение ближайших 10 дней, а уже после того, как территорию оградят, начнутся строительные работы. Правда, мэр тут же подчеркнул, что на скорый результат надеяться не стоит, так как возведение нового зоопарка – процесс трудоемкий и комплексный, и будет осуществляться поэтапно. Других подробностей чиновник раскрывать не стал. Однако о некоторых деталях предстоящего строительства рассказал директор существующего зоопарка Зураб Гуриелидзе, который изначально лоббировал идею переезда на территорию у Тбилисского моря. Гуриелидзе даже назвал приблизительную сумму, в какую может обойтись строительство нового зоологического парка.
Это где-то 50-60 миллионов долларов или евро. Однако окончательная стоимость станет известна после того, как проект будущего зоопарка примет завершенный вид. Учитывается все, например, даже материалы, из которых будут изготовлены вольеры или барьеры. Могу подтвердить, что мэрия уже выделила деньги на ограждение территории будущего зоопарка. Это 2 миллиона лари, и планируется, что в этом году работы будут завершены. Очень важно, что мэрия намерена оградить эту территорию. Это очень важный вопрос. Забор для зоопарка обязателен.
То ли в шутку, то ли всерьез, подчеркнул Гуриелидзе. Средства на строительство зоологического парка пока привлекаются из городской мэрии. Часть денег, возможно, выделит правительство страны. Однако в будущем власти намерены активно привлекать инвесторов, так как проект является довольно масштабным, рассказывает заместитель директора Тбилисского зоопарка по научной части Давид Тактакишвили. При этом он признался, что руководство действующего зоопарка уже давно начало осваивать территорию у Тбилисского моря. Однако из-за неопределенного отношения к этому вопросу со стороны властей активно приступить к работе до сих пор не получалось.
Это необыкновенное место. Оно изучено со всех сторон. Все специалисты, как наши, так и зарубежные, сходятся во мнении, что это отличное место для зоопарка. Мы уже потихоньку начали осваивать территорию. Она очень большая по сравнению с площадью старого зоопарка. Соорудили там временную конюшню и даже постепенно проводим коммуникации.
Рассказывает Тактакишвили. При этом заместитель директора зоопарка не исключил, что процесс строительства, если ему действительно дан старт, может занять несколько лет. До тех пор, пока будущий зоопарк, который обещает быть масштабным, даже одним из крупнейших в Европе, не откроет свои двери, посетители временно будут принимать прежний зверинец. После наводнения там провели восстановительные работы, и уже через несколько дней он вновь будет доступным для посещения. Ожидается, что к весне там поселятся 150 новых питомцев. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
На тематической встрече по евроатлантической интеграции в рамках ежегодной встречи руководителей грузинских диппредставительств за рубежом «Амбассадориал-2015» министр обороны страны Тинатин Хидашили обсудила с дипломатами вопрос подготовки к Варшавскому саммиту НАТО. Разговор также коснулся двухсторонних и многосторонних отношений Грузии со странами-членами НАТО. Я проинформировала послов о тех визитах, которые уже были осуществлены и запланированы в будущем. Моей задачей было получение советов и рекомендаций от людей, которые лучше всех знают настроение, перспективы и отношения, которые существуют в отношении Грузии в столицах тех стран, в которых они работают, приводит слова министра портал «Грузия онлайн». С 9 сентября начинается визит главы оборонного ведомства в 6 стран, которые являются членами Североатлантического альянса. Также запланированы предполагаемые визиты на октябрь-ноябрь в те страны, где наши послы считают мое участие необходимым, отметила Хидашили, подчеркнув, что главной целью моего визита в страны, члены НАТО и ее партнеров, является усиление безопасности Грузии. Общественный вещатель Грузии закрывает одну из самых рейтинговых политических передач, ведущей которой является журналист Экха Мишвеладзе. Причиной закрытия передачи называется тот факт, что она недавно стала женой одного из лидеров оппозиционной партии «Свободные демократы», бывшего госминистра по делам европейской и евроатлантической интеграции Алексея Петриашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 4 сентября, в тбилисской гостинице «Holiday Inn» собрались журналисты для обсуждения тенденций последнего времени в сфере масс-медиа. Недавно телеканал «Имеет» закрыл самые рейтинговые общественно-политические ток-шоу. А еще раньше против телекомпании «Рустави-2» был подан иск бывшим владельцам. Однако общественно считает, что оба эти факта имеют политическую подоплеку и управляются властями. Журналист Инга Григулия, ведущая двух закрытых на ИМЕДИ передач, заявила: «Сегодня, в отличие от 2003-2004 годов, закрытие передач без каких-либо аргументов с рук легко не сойдет». Вандалы осквернили мемориальный комплекс в селе Аунео Знаурского района Южной Осетии, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета государственной безопасности и самопровозглашенной республики, передает ИА РЕГМ. Мемориальный комплекс, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне жителям окрестных сел, был открыт в 1980 году. В 90-х годах комплекс был разрушен, его территория разграблена и уничтожена.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня правительство Грузии утвердило заявку Министерства по исполнению наказаний и пробации о закупке системы электронного слежения. На первом этапе будут закуплены 200 браслетов для подростков, которые будут содержаться под домашним арестом. Новая для Грузии система привлекла внимание общественности не только сама по себе. Многим она показалась интригующей из-за высказывания премьер-министра Ираклия Гарибашвили. С подробностями Мзия Парисяшвили.
Запрашивая сегодня на заседание правительства разрешение на закупку 200 браслетов электронного слежения, министр по исполнению наказаний и пробации Кахи Кахишвили сообщил премьеру Ираклию Гарибашвили, что на это понадобится 520 тысяч долларов США. Первая партия браслетов для домашнего ареста будет приобретена для проблемных подростков.
Дороже всего стоит сам сервер системы электронного слежения. Как только мы его закупим и обеспечим соответствующие условия домашнего ареста, перейдем...
На политиков не дал закончить министру слово премьер-министр Иракли Гарибашвили. Переждав волну смеха среди присутствующих, Гарибашвили продолжил.
Заранее закажите и для министров.
Вторая реплика, в отличие от первой, у министров смех уже не вызвала, хотя сам премьер-министр был явно доволен своей шуткой. Впрочем, если подхватить шутку премьера, министрам предстоит постоять в очереди, поскольку браслеты пока предназначены только для подростков. Эта мера пресечения вступила в силу с 1 сентября. В агентстве пробации рассчитывают, что уже с октября в Грузии можно будет технически осуществлять электронное слежение при домашнем аресте. Данная форма наказания была временно отменена в 2006 году из-за отсутствия технических ресурсов. Домашний арест как меру пресечения будет избирать суд. Продолжительность домашнего ареста не должна превышать 12 месяцев, а ограничения в передвижении влиять на учебный или же оплачиваемый трудовой процесс несовершеннолетнего. Специалист юридического департамента Министерства по исполнению наказаний и пробации Теона Гонашвили отмечает, что при введении новшества были максимально учтены интересы несовершеннолетнего. И хотя система слежения может постоянно определять местонахождение провинившегося подростка, агентство пробации будет обращать внимание лишь на то, чтобы объект слежения находился дома в заранее обговоренный промежуток времени. Эти условия и правила слежения будут регулироваться приказом министра, говорит Теона Гонашвили. Закон не предусматривает подробности, в нем лишь указано, что в определенное время суток подросток должен находиться дома. Детали, сколько времени и в какое время суток объект должен находиться дома, какие еще обязательства у него будут, все это будет отражено в приказе министра. Он существует пока в виде проекта, но уже почти завершен и скоро будет обнародован. Обещает Теона Гонашвили. Юрист НПО, 42-я статья Конституции Арчил Топчишвили отмечает, что его организация и другие правозащитники уже давно рекомендовали властям внедрить систему электронного слежения. Это, безусловно, шаг вперед, отмечает Топчишвили. Однако его волнует следующее.
Власти не должны в спешке внедрять эту систему. Сам факт позитивен. Многим несовершеннолетним дается шанс не оказаться в тюрьме за мелкие преступления. Но нужен осторожный подход к вопросу, особенно когда речь идет о слежке. Здесь необходимо, чтобы устанавливаемые правила слежения при домашнем аресте обсуждались в кругах специалистов и вовлечением общества.
Но пока власти желания правозащитников не учитывают. По словам Арчила Топчишвили, то, что написано в проекте приказа министра о правилах выполнения условий домашнего ареста профильным НПО, неизвестно. Неизвестно также, когда форма домашнего ареста будет задействована и для совершеннолетних. Об этой необходимости тоже говорят правозащитники. Ведь сейчас в качестве меры пресечения рассматривается лишь залог или задержание. Если шутку премьер-министра Гарибашвили о необходимости заранее заказать браслеты с движение для министров рассматривать как намек, не исключено, что закон о домашнем аресте в скором времени может распространиться и на взрослых. Зия Парисяшвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Молдавии запретили въезд в страну сроком на 10 лет главе МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Казбулату Цховребову, а также депутату Юго-Осетинского парламента Игорю Кочееву. Об этом сообщило кишиневское издание «Ньюсмейкер» со ссылкой на источники в молдавских правоохранительных органах. Напомним, Цховребов и Кочеев принимали участие в праздновании 25-летия независимости Приднестровской Молдавской Республики. Говорили, что едут исключительно на праздник. праздник, но потом выяснилось, что по инициативе лидера непризнанной республики Евгения Шевчука они обсуждали проект договора о дружбе и сотрудничестве, в котором есть статья о военном сотрудничестве и совместных учениях. Это и стало причиной принятия решения о запрете им въезда в страну, сообщил источник молдавского издания в правоохранительных органах Молдавии. Комментарии российских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
Российский политолог Сергей Маркедонов напоминает, что конфликт в Приднестровье считался образцово-замороженным. Шатковалка шел переговорный процесс, не стреляли, не было проблем с передвижением людей через границу. Более того, Молдова и отколовшаяся республика сохраняли определенный уровень взаимодействия. Кишиневским аэропортом пользовались и официальные лица Приднестровья, и гости республики. Поэтому, убежден Сергей Маркедонов, еще год назад этот визит представителей Южной Осетии остался бы просто незамеченным. Ситуация изменилась принципиально после начала украинского кризиса. И главная интрига здесь не в отношениях Молдовы и России, а именно украинский фактор. Приднестровье стали рассматривать как потенциальный Крым, российский форпост. Отсюда и начались попытки изменения формата приднестровского урегулирования, разморозки конфликта. Украинские власти строят стену вокруг Приднестровья, запрещают транзит российских военных. Естественно, и Кишинев не может оставаться в стороне, потому что он аттестует себя как проевропейская страна, союзник Киева и критик России. Наверное, отсюда, говорит Сергей Маркедонов, и такая жесткая реакция на визит югостинских представителей.
Украина была до кризиса одним из гарантов мирного процесса, наряду с Россией. А теперь, в общем, Украина не гарант, а скорее участник, скорее позиция антиприднестровская. И, естественно, Кишинев в стороне не стоит и пытается тоже здесь получить какой-то максимум, усиливая давление. Ты, может быть, стремясь достичь такой цели, как дожать Приднестровье, так или иначе. И отсюда в том числе и символические действия, потому что то, что произошло с югоосетинским представителем, это такой символ. Вот не позволим, так сказать, и так далее и тому подобное.
Наверное, говорит Сергей Маркедонов, символом можно считать и новый договор Южной Осетии с Приднестровьем, предполагающий в том числе и военное сотрудничество, проведение совместных учений. Хотя трудно себе представить технически, как могло бы происходить это сотрудничество через территорию Украины, говорит Сергей Маркедонов.
Важно ведь не тот факт, будут реально учения или нет. Важно солидарность показать некую. Некий сигнал, что, так сказать, ваши ребята проблемы, они и наши тоже. А понятно же, кто стоит за Южной Осетией, да? Понятно. Какая страна признала ее? Понятно, кто признал, да? То есть тут игра символов с одной и с другой стороны, да? Просто вопрос, что такая игра символов, когда меняются правила, она тоже вносит свои там 5 копеек.
По мнению российского политолога Юрия Крупнова, дело здесь не только в символах. У России нет другой альтернативы, кроме как собирать вокруг себя все эти территории со спорным статусом в рамках строящегося Евразийского союза. Не случайно, считает Юрий Крупнов, лидером этого процесса выступает даже не Россия, а те, кто ближе всего оказался геополитическим разломом. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, а теперь уже ДНР и ЛНР, говорит Юрий Крупнов.
Ищутся новые пути, ищутся новые способы расчета. И фактически все дело идет не только к политическому, но и к валютно-финансовому суверенитету будущего Евразийского союза, что и нужно России. А это медленный путь, это сложный путь. Здесь нет быстрых решений, но в целом это все абсолютно закономерно. И в любом случае, я уверен, перспективно.
Вы упомянули о расчетах. В Схинвале недавно открылся Международный расчетный банк, через который Россия ведет расчеты с ЛНР и ДНР в обход санкций. Теперь появилась информация о новом договоре Южной Осетии с Приднестровьем, за которым, возможно, тоже стоит Россия. Вы считаете возможным некое распределение обязанностей из Москвы между этими республиками?
Не просто возможно, а нужно, чтобы все государства, исходя из их конкретных ситуаций, выстраивали функционализацию по разным аспектам жизнеобеспечения и выстраивали единую консолидированную позицию, что, может быть, чуть виловато, медленно, но делается.
Это был российский политолог Юрий Крупнов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Гость недели».
«Гость недели».
С 1 по 3 сентября в Североостенском Беслане традиционно проходили траурные мероприятия, посвященные 11-й годовщине теракта в школе номер 1 1 сентября 2004 года, одного из самых крупных террористических актов в истории современной России. В результате трагедии тогда погибли 336 человек, 186 из них дети. А наш гость недели, председатель организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева. Она назвала прошедшие 11 лет торжеством безответственности, непрофессионализма и безнаказанности. До сих пор не утихают споры о том, что же произошло тогда в Беслане, можно ли было предотвратить теракт или спасти больше жизней заложников. Во всем этом мы и поговорим сегодня с Сусаной Дудиевой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сусана, ваш сын Заур, как и десятки других заложников, погиб 3 сентября 2004 года во время штурма спортзала Бесланской школы. Ваша дочь Залина, к счастью, выжила. Все эти годы вы боролись за то, чтобы установить правду о Беслане, понять, что же произошло. С чем вы пришли к 11-й годовщине?
К 11-й годовщине я и все жители Беслана, которых коснулась эта страшная боль, страшная трагедия, подошли с тем чувством пустоты, тем чувством, ну, как я уже говорила, того, что никто не хочет взять на себя ответственность за гибель стольких детей. И эта боль длится 11 лет, и это невысказанность, это безразличие власти, которые людей, которые должны принять какие-то меры для объективного расследования. Это, конечно, больно ранит и не дает нам права забыть, не дает нам права расслабиться. До сих пор все эти 11 лет мы несем груз вины на себе.
Среди пострадавших в Беслане, которые разделяли ваши цели, было разное видение того, как добиться справедливости. Вы сами отмечали на днях, что разногласия эти почти стерлись из-за общей цели. Вы всегда занимали умеренную позицию, пытались добиться правосудия в России, ездили 2 сентября 2005 года к президенту Путину, в то время как другие женщины не стали этого делать и традиционно пошли на могилы близких. В итоге вы позже, но все же присоединились к тем, кто подал иск в Страсбургский суд по правам человека. Почему встреча с президентом России ничего не дала и добиться правосудия в России не удалось?
Ну да, я в числе 8 представителей пострадавших была в 2005 году на встрече с президентом Путиным. Эта встреча, на наш взгляд, для нас дала какую-то надежду на в тот момент на то, что расследование все-таки будет иметь какое-то продолжение, и наша встреча придаст какой-то импульс, но, к сожалению, этого не произошло. Во всяком случае, наше удовлетворение от этой встречи в том, что мы рассказали президенту о том, что было в Беслане на самом деле, и мы предъявили ему свидетельства заложников, факты, которые имеются в материалах уголовного дела.
А президент этого не знал до вас?
Перед ним лежала справка Генеральной прокуратуры, и в справке, как выяснилось, в ходе нашей встречи многие факты содержали дезинформацию, о чем мы и сказали президенту, что справка не объективная, и мы спрашивали его, кто осмелится докладывать президенту ложь. Он сказал, что разберется. Мы просили его о том, чтобы дезинформаторы были наказаны. Но, как мы видим, никто из окружения президента, кто информировал его ложно, не наказан. И дело на тот момент после встречи никакого импульса не имело. Но мы удовлетворены были тем, что мы высказали президенту свои претензии, высказали ему свои требования, и мы не за глаза, а в глаза сказали, что мы считаем его виноватым во всем, что происходит в России, в частности, считаем его виноватым за то, что произошло в Беслане.
И что он вам ответил?
Он сказал, что да, он считает себя виноватым и несет ответственность за то, что произошло в Беслане. Мы еще и удовлетворены тем, что после этого мы встречались еще и с президентом уже следующим Медведевым. И мы теперь знаем, что и президент Путин, и на тот момент президент Медведев, с которым мы встречались в 2011 году, они все знают, они владеют информацией, потому что все, что говорим мы, основано на материалах уголовного дела по Бесланскому теракту.
Тем не менее, как вы говорите, это ни к чему не привело до сих пор. Бесланский теракт вошел в историю России не только как самый масштабный, но и запомнился тем, как беспрецедентно много врали, скрывали число заложников, при каких обстоятельствах начинался штурм. И тем не менее, благодаря давлению со стороны потерпевших, вас, ваших соседей, друзей, бесланцев, которых невозможно было ни подкупить, ни задобрить, ни отвлечь. Об этом теракте известно больше, чем о других. Это один из самых расследованных или исследованных преступлений вот такого масштаба в России. Власти согласились на создание двух парламентских комиссий. Торшина и Савельева, суд над выжившим террористом, тоже беспрецедентно, Кулаевым, над осетинскими и ингушскими милиционерами, часто был открытым. То есть огромный массив информации, показания очевидцев, доказательства. Версия Савельева, по сути, развенчала официальную. Чего вы ждете от Страсбурга? Что еще не установлено?
Ну, я могу с горечью сказать, что, к сожалению, у нас в России не принято наказывать за преступления. Такие громкие преступления, связанные с терактами и связанные с коррупцией. Не расследован бесланский теракт. Это говорит о том, что нерасследованное преступление порождает новые преступления. И вот вам как результат череда остальных терактов в России. Гибель людей. Мы считаем, что теракты должны быть расследованы. Ошибки должны быть извлечены, потому что люди, которые призваны защищать нас, которые работают в правоохранительных структурах, в органах государственной безопасности, должны нести ответственность за свою работу. То, что произошло в Беслане, это показатель того, что ошибки не извлечены. Многие из людей, руководивших операцией по спасению заложников, многие из людей, которые на тот момент были в генеральных штабах МВД и ФСБ, продолжают работать, хотя на тот момент они были присланы в теракт для проведения контртеррористической работы. Федеральный центр не контролирует своих подчиненных в республиках, поэтому я считаю, что чиновничья солидарность не позволяет наказывать своих, а нам, простым людям, ничего не остается, кроме как противостоять этой чиновничьей солидарности. Но у нас людей, я думаю, больше людей, озабоченных жизнью своих детей, будущим детей. Поэтому мы требуем и будем продолжать требовать объективного расследования терактов в Беслане и будем требовать наказания всех виновных. Ну что, пройдя все судебные инстанции в России, мы обратились в Страсбургский суд по правам человека, укрепляет нас в том, что мы, пострадавшие в Беслане, считаем себя самыми патриотичными, самыми людьми, горячо любящими свою родину, потому что нам не безразлично, что здесь происходит, и мы, потеряв своих детей, боремся за жизнь других, ваших детей. Мы делаем в своей жизни, сделали борьбу с терроризмом, борьбу с безнаказанностью.
Даже если Европейский суд по правам человека признает, а в большинстве случаев именно так и происходит, решение выносится в пользу заявителей. Даже если Европейский суд признает, что государство сделало недостаточно, чтобы предотвратить трагедию, более того, нарушило право на жизнь, пойдя на уничтожение заложников, чтобы ликвидировать террористов, изменится ли отношение российского государства к Беслану? Вот то, о чем вы сейчас говорили.
Нам очень важно, чтобы Европейский суд вынес решение, которое обязало бы российское государство пересмотреть материалы уголовного дела, пересмотреть расследование и начать мероприятия по объективному расследованию причин и обстоятельств, приведших к бесланской трагедии. Мы все жители России, и нам не нужно каких-то особых привилегий, какого-то особого отношения. Нам важно, чтобы государство в лице правоохранительных органов, в лице органов безопасности несло ответственность за каждого гражданина государства, и тем более за каждого ребенка. Теракт произошел в государственной школе, и государство должно нести полную ответственность за то, что произошло.
Вы говорили о том, что вы встречались с президентом Путиным, с президентом Медведевым, но за прошедшие 11 лет ни Путин, ни Медведев в бытность свою президентом ни разу не приезжали в Беслан. Как вы думаете, почему и важно ли это для вас, для жителей Беслана?
Дмитрий Медведев был в Беслане. Встреча его в Беслане была, и причем в Беслан он приезжал не один раз. Но он, да, он приезжал в Беслан. Не могу сказать, что как-то должно меняться отношение или что-то. Все ждали. Ну, допустим, прошлый год был 10-й год бесланской трагедии, и все пострадавшие отметили, что ни одного официального лица из Москвы не было. Возможно, что людей не пускают, этих людей, ответственных, официальных, не пускает совесть. Возможно, что это муки совести. Возможно, люди принципиально не хотели ехать в Беслан. Но люди в Беслане ждали, что официальные лица приедут, и люди встретятся. Во всяком случае, руководители государства в очередной раз, в 5-ю годовщину, упустили свой шанс говорить с народом. Как-то реабилитироваться, стать ближе к народу, стать в один ряд со всеми, кто был в Беслане, и принести свои соболезнования. На встрече с Путиным мы говорили о том, что он должен найти слова в своем сердце и сказать их жителям Беслана и жителям всей России, сказать о том, что безответственность определенных лиц, определенных структур привела к такой трагедии, потому что...
Только определенных лиц или людей? Или, как вы говорили, как он вам сказал, и его ответственность?
И его ответственность, и определенных лиц. Его никто не снимает ответственности. То, что не было их на 10-й годовщине, говорит о том, что, по-видимому, они или не хотят, или не готовы принести извинения народу. И поэтому дальнейшая ответственность и дальнейший груз вины за Беслан нести им самим.
Беслан еще и не просто один из североостенских городов. Террористы очень точно выбирали цель в свое время. Он находится на границе Ингушетии и Северной Осетии. И те, кто стоял за этим чудовищным преступлением, возможно, были не прочь еще и разморозить старый осетино-ингушский конфликт начала 90-х. На днях вы сказали, цитата, «Благодаря мудрости потерпевших наших мужчин и женщин мы сумели не допустить войны с теми людьми, с нашими соседями, из чьих республик пришло большинство террористов. Я не говорю обо всех людях, но террористы пришли из этих двух республик, и мы, женщины, смогли предотвратить ту войну, которая могла начаться». С другой стороны, из той же республики, из Ингушетии, был и Руслан Аушев, который спас 26 заложников. Опасность эскалации межнационального конфликта, она все еще присутствует, она сохраняется?
На тот момент, в 2004 году, опасность войны была очень явной и была очень, понимаете, ощутимой. Я считаю, в этом и заключается наш патриотизм, что мы не допустили того, что наши мужчины пойдут и будут, как эти террористы, уподобятся террористам и будут убивать невинных женщин и детей. Я говорила о том, что среди ингушей и чеченцев, среди людей любой национальности и нашей национальности тоже есть достойные люди и есть негодяи. Судить о национальности человека по тем нелюдям, которые пришли и убивали людей, нельзя. И поэтому мы, женщины, не допустили развязывания неминуемой войны кровопролитной. Это, конечно, в этом заключается наше материнство и наш патриотизм. На сегодняшний день, я думаю, что не наблюдаю такого вот нагнетания обстановки в отношениях между соседними республиками. Слава Богу, 10-11 лет после Бесланского теракта они служили тому, что отношения как-то регулировались. Но на тот момент, в 2004 году, именно республика Ингушетия, именно на территории республики Ингушетия формировались банд-группы, которые затем рассеивались по всему Северному Кавказу и творили свои злодеяния. Понимаете, не расследован факт того, что именно на территории Ингушетии собирались банд-группы. То, что милиционеров Малгобекского райотдела милиции суд присяжных оправдал, и милиционеры Правобережного райотдела, виновные в допущении теракта, тоже были подведены под амнистию Государственной Думы. Это говорит о том, что кто-то в нашем государстве очень заинтересован в том, чтобы теракты не расследовались, и какой-то очаг напряженности на Северном Кавказе был.
Межнациональный в том числе.
Да, межнациональный в том числе, потому что не расследовать и не разузнать все детали, те места формирования групп, места, где собираются террористы, это та же безответственность и тоже сокрытие каких-то важных моментов.
Вернемся к вашим соседям, друзьям, просто жителям Беслана, кто пережил эту трагедию 11 лет назад. Что такое сегодня Беслан? Как он изменился за эти годы?
За эти 11 лет можно сказать, что в Беслане стало немного спокойнее. Самое главное и самое радостное – это то, что подросли дети. Выросли дети, которые были заложниками, и за эти 11 лет они повзрослели, и сейчас они очень ясно и ответственно стали понимать, что же с ними произошло. Повзрослев, они тоже уже заводят свои семьи. Сейчас уже имея своих детей, они понимают боль, которую испытали мы, которую несем на себе мы. И поэтому у них много вопросов, связанных с бесланским терактом. Сейчас они ведут своих детей в школу, и маленькие дети уже задают вопросы им. Повзрослевшие дети понимают сейчас, что нет никого виновных в том, что произошло. Государство не назвало виновных, и то, что вся вина возложена только на террористов. И дети сейчас, уже ставшие взрослыми, очень обеспокоены тем, что если тогда террористам удалось, у террористов все получилось, значит, выходит, у них и сейчас, не дай бог, может что-то получиться. Если тогда органы, наши правоохранительные органы безопасности оказались ни при чем, так и сейчас они могут оказаться ни при чем. При всем при этом дети очень с пониманием и с уважением относятся к бойцам спецназа, которые спасали их, которые ценой своей жизни спасли многих. Вчера дети встречали семьями с родителями погибших бойцов спецназовцев. Многие из ребят поступают в военные училища, спецучилища. В Беслане жизнь наладилась, жизнь идет, но груз того, что государство не взяло на себя ответственность по расследованию и выявлению причин теракта, по наказанию виновных, лежит на нас, и в молодежи теряется вера и теряется доверие к государству, а это очень страшно.
В рубрике «Гость недели» была председатель общественной организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. С ней беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.